Вечерняя смена. Обсуждаем все, чем живет город и область на радио Южный Урал.
Мы возвращаемся в студию и приглашаем вас присоединиться к разговору, потому что тема более чем животрепещущая. Федеральное правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста. Рассматривать его начнут 19 июля, а до этого времени обещают провести разъяснительную работу с населением. Но то, что предлагают чиновники, известно уже сейчас: повысить срок выхода на пенсию мужчинам с 60 до 65 лет, а женщинам с 55 до 63, то есть сразу аж на 8 лет. Понятно, что людей это, ну, то есть и нас с вами, да, не сильно обрадовало.
Кстати, статистика, ну, такие опасения подтверждает. Так, по данным социологов, в большинстве регионов, именно в 62, средняя ожидаемая продолжительность жизни мужчин сейчас меньше 65 лет, а в трех субъектах меньше 60 лет. При этом сохранение демографической тенденции в целом по России: до 65 лет не доживет 40% мужчин и 20% женщин. Получается, что довольно большая часть населения не дотянет до пенсии.
Но чиновники объясняют свои предложения тем, что экономика не потянет ситуации, когда на одного пенсионера будут полтора работающего человека, поэтому в пенсионном фонде, по их мнению, образуются дыры, и финансировать социальные обязательства с каждым годом будет все труднее и труднее. Но это не только у нас в России, кстати, да?
Ну, есть вот такая позиция и оппоненты, так вообще Российском объединении профсоюзов заявляют, что бороться с дефицитом пенсионного фонда можно без повышения пенсионного возраста. Например, если правительство начнет борьбу с занятостью в теневом секторе экономики, это может принести в ПФР свыше 2 триллионов рублей. Готовят свои предложения и политические партии, где они также показывают какие-то новые источники финансирования.
В любом случае, понятно, что впереди нас ожидают горячие споры, но а мы прямо сегодня попытаемся ответить на кое-какие вопросы. В качестве экспертов у нас в студии прямого эфира пока опаздывает руководитель Центра развития региональных социально-экономических систем Института экономики Уральского отделения РАН Сергей Гордеев, но заместитель председателя Федерации профсоюзов области Олег Якимов с нами в студии. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Нашим слушателям мы адресуем вопрос: как вы считаете, нужно ли поднимать пенсионный возраст или нет? И, возможно, слушателям старше 55 лет, как вы сегодня ищете работу, если есть такая необходимость? Расскажите историю, или работодатели тоже, да, принимаете ли вы на работу суперпрофессионалов, как их сегодня принято называть? 263-23-43.
Да, телефон прямого эфира 263-23-43. Обязательно выслушаем ваше мнение, задавайте вопросы. Ну, и так как мы уже говорили, правительство внесло в Госдуму свои предложения по изменениям в вопросе выхода на пенсию. И о первой реакции депутатского корпуса мы сегодня побеседовали в телефонном разговоре с депутатом Валерием Гартунгом. Правительство озвучило предложение по существенному повышению пенсионного возраста для россиян. А есть уже какая-то реакция на эти инициативы у ваших коллег?
Да, есть, безусловно. Сегодня партия «Справедливая Россия» вносит альтернативный вариант пенсионного закона, по которому мы первым пунктом ставим вопрос о запрете на повышение пенсионного возраста до 2030 года. Второе. Мы предлагаем вернуться к советской пенсионной системе, когда заработная плата и стаж работы, только они влияли на размер пенсии. Плюс мы собираемся вернуть все нестраховые периоды и периоды льготного исчисления стажа, чтобы они влияли на размер пенсии. Мы считаем, что никаких экономических условий для повышения пенсионного возраста не существует. Денег в стране достаточно. Только сейчас мы начинаем рассматривать дополнительные поправки к бюджету, которые предусматривают распределение дополнительных 1,8 триллиона рублей. Это более чем достаточно, чем покрыть все проблемы пенсионной системы. До конца года будет еще 1 триллион рублей. Плюс к этому мы уже внесли поправки в законы, которые позволяют дополнительно привлечь бюджет несколько триллионов рублей, которые способны решить не только проблемы пенсионной системы и не повышать пенсионный возраст, а проиндексировать пенсии в полном объеме, увеличить расходы на здравоохранение и образование. Мы считаем, что действия правительства не просто не мотивированы ничем, они вредны и для экономики, и для граждан. И мы будем категорически против выступать этих решений.
Валерий Карлович, а вы не могли бы пояснить, чтобы вот эти триллионы не казались туманными деньгами, откуда они взялись? Что это за источники?
Вот дополнительно дополнительные деньги, которые сейчас распределяются, это деньги от высоких цен на нефть. Мы предложили понизить коррупцию в государственных закупках, приняв соответствующие поправки в закон о госзакупках. Закупки по этим двум законам осуществляются в размере примерно 35 триллионов рублей. По данным Минфина, 97% этих закупок осуществляется неконкурентными способами. Мы предлагаем и внесли уже поправки, которые позволяют повысить конкуренцию при государственных закупках и сократить расходы на эти закупки от 3 до 5 триллионов рублей. Вторая наша поправка. Мы предлагаем отменить возврат НДС экспортерам сырья, как это делает Китай на протяжении 35 лет. Он обогнал Российскую Федерацию несколько раз. Именно за счет применения этой нормы.
Еще не могли бы вы нам пояснить, все-таки, если ваши поправки не пройдут, мы все понимаем, что сегодня в нашей стране довольно сложно уже в 45 лет трудоустроиться, а если этот возраст будет продлен до 65, то куда идти людям для того, чтобы наработать вот эти свои пенсионные баллы, как и сегодня положено считать?
Именно поэтому мы выступаем против повышения пенсионного возраста. Во-первых, не трудоустроиться в предпенсионном возрасте, а во-вторых, большое количество граждан просто не доживает сегодня до пенсионного возраста, потому что у нас очень некачественная система здравоохранения.
Ну, они обычно же говорят, ссылаются на опыт зарубежных стран, где на самом деле возраст пенсионный давно уже повысили, вроде бы как. Вот вы можете сравнить нашу систему и зарубежные системы пенсионного обеспечения?
Послушайте, надо же сравнивать не только пенсионную систему и пенсионный возраст. Нужно же еще сравнивать систему здравоохранения. Нужно сравнивать
уровень жизни в целом.
Так, возможность трудоустроиться пожилым гражданам. Вот это нужно сравнивать. А вот тут как раз сравнение не в пользу Российской Федерации. И продолжительность жизни надо сравнивать. Вот три показателя. Да? Возможность трудоустроиться, возможность дожить и система здравоохранения. Вот эти три показателя нужно сравнивать. Вот когда вы их посмотрите и сравните их с западными странами, то вы увидите, что нам рано поднимать пенсионный возраст. Вот в этом вопрос только.
А как реагируют ваши коллеги? Справедливая Россия абсолютно... в КПРФ, в Единой России? Абсолютно и ваш прогноз?
Точно. Абсолютно точно. Три фракции. Справедливая Россия, КПРФ, ЛДПР выступят против повышения пенсионного возраста. За выступает Единая Россия. Но у Единой России очень много одномандатников, представляющих регионы. И я обращаюсь к гражданам Российской Федерации. Обращайтесь к своим одномандатникам. Требуйте от них, чтобы они проголосовали против повышения пенсионного возраста. Они могут склонить чашу весов и не дать возможность повысить пенсионный возраст.
Позиция депутата Государственной Думы Валерия Гартунга. Ну и тему повышения пенсионного возраста мы сегодня обсуждаем с нашими экспертами. У нас в студии заместитель председателя Федерации профсоюзов области Олег Якимов. Олег Павлович, вечер добрый. Через какое-то время, я надеюсь, к нам доберется экономист Сергей Гордеев. Он также присоединится к нашей беседе. Ну и первый вопрос. Профсоюзы обычно выступают в спорах между работодателем и работником, да, некой такой третьей стороной. А вот что касается споров, когда работник оспаривает какие-то решения государственной власти, здесь профсоюз может занять какую-то конструктивную позицию? Что вообще вы можете сделать?
Конечно. По большому счету есть такая система, называется система социального партнерства. Она развита и на областном уровне, и на федеральном уровне. И профсоюзы работают и с работодателями, и со стороны правительства. То есть три стороны у нас. Профсоюзы, как представляющие интересы работников, объединение работодателей и правительство. То есть это, если мы говорим про российский уровень, это правительство Российской Федерации, с которым взаимодействует Федерация независимых профсоюзов России. Если говорим про областной уровень, то здесь Федерация профсоюзов Челябинской области и правительство Челябинской области.
Я сейчас напомню еще телефон прямого эфира 263-23-43. У нас главная тема сегодня – повышение пенсионного возраста. И как вы считаете, нужно ли повышать, справимся мы с этим или нет? Ну и ввиду нашего разговора хотелось бы узнать, а, собственно говоря, правительство-то каким образом по этому трехстороннему договору должно учитывать ваше мнение?
Да, не так давно были внесены изменения в федеральное и областное законодательство, которое предусматривает обязательное предварительное рассмотрение нормативных актов социально-экономической направленности с участием профсоюзов и работодателей, что, в принципе, было сделано вот по этому законопроекту о внесении изменений в пенсионное законодательство и повышении пенсионного возраста. Вот. Буквально на прошлой неделе, в субботу, на трехсторонней комиссии, на российской трехсторонней комиссии данный законопроект был рассмотрен. и профсоюзы высказали свое категорическое несогласие с принятием законопроекта в том виде, в котором он есть, и с повышением пенсионного возраста.
Ну а что касается вот принятия этого законопроекта, конкретно повлиять могут профсоюзы, не знаю, пикетировать, что ли, это решение?
Да, у нас есть несколько способов влияния на принятие решений как органами власти, так и работодателей. То есть мы это можем начать, и мы начинаем обычно это с переговоров. То есть в настоящее время у нас готовятся официальные документы, обращения к органам власти областного и федерального уровня с тем, чтобы выразить, показать нашу позицию, обосновать, почему же профсоюзы против повышения непенсионного возраста. Мы считаем, что и без этой меры можно повысить качество жизни и доходы пенсионеров. Вот. Далее у нас есть возможности влияния не иными способами, это начиная там сборы подписей, то есть формирование такого общественного мнения и, конечно же, проведение коллективных акций.
Олег Павлович, у нас есть первый телефонный звонок, 263-23-43, телефон прямого эфира. Слушаем, добрый вечер.
Здравствуйте.
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 Я пенсионерка, я вас слушаю очень. Вы говорите там много, у вас там всякие препоны. Дело в том, во-первых, надо понять, почему правительство так решило. Почему оно решило, что там денег не хватает пенсионерам, или что вот сейчас пенсионеры будут работать, а куда устроятся молодые? Угу. Куда устроятся молодые?
Очень хороший вопрос, да.
Надо же наоборот, вот они не хотят работать, потому что зарплата маленькая. Вот неужели нельзя просто решить вопрос, простейший, на местах? Добавить зарплату, и, пожалуйста, увеличится рабочих мест.
Отчисления, да.
Ну вот это как раз, да, как раз за этим занимаются профсоюзы, тем, чтобы увеличивать зарплату.
Как раз, да-да-да, одна из обоснований, по которому мы обосновываем нашу позицию против повышения пенсионного возраста, это то, что нужно повышать доходы. Нужно повышать доходы граждан, будут повышаться и отчисления в пенсионные фонды. Далее, мы говорим о том, что здесь уже упоминалось о большом количестве лиц, работающих в сфере теневой занятости, серой занятости. По некоторым оценкам, сумма налогов, которые могли бы заплатить эти люди, если бы они трудились в белую, это десятки триллионов рублей. Это значительно больше, чем даже бюджет пенсионного фонда. Вот. Далее, еще одна из тем для повышения доходной части бюджета и повышения не суммы расходов на социальную сферу, и о чем говорят профсоюзы, это введение прогрессивной шкалы налогообложения. То есть, когда мы говорим о повышении пенсионного возраста, мы почему-то равняемся на страны Запада, говорим, что там везде это принято, но когда мы говорим о повышении, о введении прогрессивной шкалы налогообложения, мы про это забываем. Вот. У нас в нашей стране, ну, по некоторым оценкам, это порядка 10% населения владеют 80% богатств. Так давайте эти люди пусть платят больше налогов, и эти налоги перераспределяет государство, в том числе в пенсионный фонд и остальные небюджетные фонды.
А вот скажите, я много раз вот тоже спрашивал у экономистов, а почему, например, фонд заработной платы не прописать определенный уровень, ну, скажем, там, $1500, да, или $2000, ну, условно говоря, на выплату зарплат работникам своим? Почему именно вот всегда идет исчисление какое-то возле там средней по стране? И ни капли больше.
Ну, более того, средняя по стране – это действительно как средняя температура по больнице. То есть, допустим, если применительно к нашей Челябинской области, у нас средняя заработная плата там чуть больше 30 тысяч. Мы проводили анализ некоторое время назад. У нас половина и больше половины работников эту среднюю заработную плату не получает. Вот. Поэтому мы в настоящее время профсоюзы и говорят о необходимости гарантированного уровня заработной платы. Если сейчас мы все-таки добились того, чтобы минимальная заработная плата была на уровне прожиточного минимума, то сейчас мы говорим о том, что люди должны получать на уровне потребительского бюджета. А эта сумма чуть больше 20 тысяч рублей. И по большому счету я говорю, что мы видим, что в государстве есть возможности для того, чтобы достичь этой цифры. И у работодателей есть такие же возможности.
У нас есть еще один звонок. Говорите, пожалуйста.
Для того, чтобы вы получали большущие деньги, а молодые люди не могут устроиться на работу никуда.
Согласны с этим полностью, потому что одна из позиций и обоснование наше – это как раз вопросы занятости и безработицы молодежи. Потому что если увеличат пенсионный возраст, люди будут трудиться, там, как мы видим, там, на 5 лет больше мужчины, на 8 лет больше женщины. Угу. Вот. Но мы не видим в стране большого количества созданных рабочих мест. И куда тогда будут устраиваться выпускники учебных заведений? Более того, мы говорим о переходе к цифровой экономике, внедрении новых технологий, вот, но, а это само за собой повлечет определенное сокращение рабочих мест. И что же тогда у нас будет? Кто будет работать на этих рабочих местах? То есть мы полагаем, что повышение пенсионного возраста в том числе приведет и к росту безработицы.
К нам присоединился экономист Сергей Гордеев. Приветствуем вас в нашей студии.
Здравствуйте.
Мы тут обсуждаем активно вот саму по себе ситуацию вокруг пенсионного фонда, повышения пенсионного возраста. Скажите, пожалуйста, а в чем вообще проблема в пенсионном фонде? Почему там нет денег? Мы же отчисляем туда достаточно много средств, все работающие отчисляют. Почему не хватает никогда?
Ну, денег у нас, к сожалению, везде и всегда не хватает, и не только в пенсионном фонде. Вот, поэтому это наша реальность. Но я думаю, какие бы там ни были вопросы пенсионного фонда, это не является основанием для введения таких радикальных мер. Потому что у нас не чрезвычайная, далеко не чрезвычайная ситуация, а введение таких мер, но я думаю, оно только ухудшит ситуацию со временем в пенсионном фонде. Потому что такой дестимуляции, условно, работать и платить пенсионный взнос, скажем так, когда еще непонятно...
Которыми ты не воспользуешься.
Да, которыми непонятно, в принципе, больше дестимуляции придумать даже сложно. То есть вопрос даже не в том, что нужно совершенствовать пенсионную систему, проводить пенсионную реформу, но вопрос это не стоит. Вопрос, почему именно так вот, как сказать, как у нас, вот сначала... Притом по принципу сначала обрежем, так, а потом 7 раз будем измерять, то ли и так сделали.
Сергей Сергеевич, вот смотрите, если на Западе институты пенсионные, какие-то фонды существуют, они существуют по принципам, ну, скорее, как банки. То есть они привлекают ресурсы, зарабатывают на этом деньги и после возвращают это своим вкладчикам. А у нас система почему-то такая, что мы сначала деньги отдаем государству, за счет этих денег финансируем текущих, вот сейчас сегодняшних пенсионеров, а по сути тот, кто платит, расстается с этими деньгами навсегда, получается. Вот как это объяснить?
Ну, дело в том, что у нас пенсионная система, она является какая-то труднопонятная смесь из накопительной части и социальной. И вот сейчас уже разобрать, по сути дела, невозможно. Вот это введение бальной системы, когда пенсия назначается как из черного ящика, вот откуда-то вылетает какая-то цифра, никто даже не может объяснить, почему именно так. Вот. То есть, в принципе, вопрос о том, что совершенствовать пенсионную систему надо. Так? И даже вопрос о повышении пенсионного возраста ставился. Но он ставился, исходя из тех вот как бы мировых стандартов, когда пенсия становится примерно 2/3 от средней заработной платы. Так? И вот тогда мы вот рассматривали разные варианты. Но сейчас, получается, мы получаем эти же варианты, без каких-то особых, мягко говоря, мер на повышение. Ну, то, что там говорят, 1000 там, или это, ну, это,
честно говоря, если обратиться к Европе, там 68 лет, это какие страны, вот где выходят люди в это время на пенсию? Это Германия, Швейцария, ну, то есть где уровень жизни, извините, ну, меня,
простите,
даже не
там и пенсия, даже если, простите, если на их деньги посчитать пенсии, то, ну, там будет у нас фантастические, это просто даже людей травмировать будет. Но даже если взять 2/3 от среднего статистического зарплаты, то есть никто о таких пенсиях же вообще не говорит даже.
Ну, можно и напугать, конечно, сказав, что 35% зарплаты они отчисляют как раз в пенсионный фонд свой. Но пенсия строится из трех столпов. Государственная пенсия, которая так или иначе будет тебе причитаться, профессиональная пенсия. То есть здесь как раз идет речь о профсоюзах, которые тоже делают сборы, аккумулируют эти деньги, видимо, тоже с помощью банков. И есть часть инвестиционная, то есть когда человек сам либо страхует, либо куда-то направляет свои доходы в течение всей жизни.
Это в том случае, если твой доход позволяет тебе это формировать. В настоящее время мы видим у нас в стране, что подавляющее количество работников, они не могут себе позволить формировать какой-то доход на будущее. Угу. Более того, я так понимаю, вот мы общаемся с трудовыми коллективами, если мы сейчас говорим о пенсионной реформе, предстоящих пенсионеров, нет уверенности в том, что будет завтра. Вот посмотрите, последние годы, сколько у нас там было, там 4, 3, 4, 5 каких-то пенсионных реформ, изменений, да. И, ну вот, что мой возраст, что, может быть, более старшие предпенсионные, они не могут просчитать, какая у них пенсия будет. У них нет уверенности в том, что они будут получать пенсию, нормальную, достойную пенсию.
А есть какая-то логика у реформы вот этой пенсионной нашей системы? Она как бы идет одно за одним, и вот эволюция, либо мы просто зигзагом каким-то делаем?
Но, к сожалению, вот мы говорим одно, а делаем несколько другое, как у нас часто бывает. И логику какую-то вот в этих решениях понять достаточно сложно. Потому что, в принципе, она единственное, что приведет, это, в принципе, такому дестимуляции вообще стремление кому-то платить пенсии. Потому что, простите, ну и у нас и так ситуация такая. У нас 30% населения, оно, по сути дела, находится вне вот этой системы, вне пенсии, скажем так. Вот.
То и, есть это ну, вот теневая сфера, да?
Это не теневая, это самозанятые, кто-то. Да? Ну, то есть, вот, в принципе, люди уже не верят. Потому что вот принципиальный вопрос вот сейчас в экономике стоит, это фактор доверия. Фактор доверия, к чему мы страдаем и в экономике, и в отношении социума. Люди должны верить в перспективу. Вот эти вещи, даже вот если убрать чисто технические, они убивают доверие. Потому что как дальше, вот просто люди планировали ну, определенную жизнь. Ну ладно, была бы задержка на год, ну надо бы. Но у некоторых-то получится аж 8 лет практически. Это же, ну...
Существенно.
Более того, вот если мы анализировали действия правительства, то есть получается такая ситуация. Правительство говорит, у нас нет денег в пенсионном фонде, не хватает денег. Что будем делать? Они не говорят о том, что как нам сделать и развить нашу экономику, чтобы пополнить пенсионный фонд. Да. Они говорят, мы не будем платить пенсии. Мы отложим пенсии мужчинам на 5 лет, женщинам на 8 лет.
Вот, а встречный вопрос, а каков контракт вот между мной и государством по поводу пенсионных отчислений? Мне вот интересно, а вдруг я не захочу платить эти 22% и скажу, давайте-ка лучше я эти деньги положу там, в Сбербанк, например?
В настоящее время работодатель отчисляет эти проценты.
То есть, получается, у меня прав никаких нет с тем, чтобы повлиять, да, на эту систему?
В этой части, да. Если бы мы говорили о развитии накопительной части пенсии, накопительной системы, да, там можно было бы вам решать, куда направлять часть вашей заработной платы. Но у нас в России это...
Сергей Сергеевич, развито, а вот я хотела другую сторону. Готовы ли наши южноуральские предприятия, бизнесмены принять эту систему? Ну, то есть, брать на работу людей старшего возраста. Сегодня мы все знаем, я уже в третий раз сегодня повторяю это, да, даже старше 45 лет уже довольно сложно работнику куда-то пристроиться, применить свои навыки.
И еще есть вторая часть этого вопроса. Насколько рентабельно человека старшего возраста держать на работе, ну, скажем, на такой трудоемкой, да, работе?
Потому что молодых профессионалов болеет. Тоже нужно создавать.
Ну, и место нужно,
да. Видите, у нас ситуация такая. У нас вот есть определенная противоречие. У нас официально, если посмотрите, безработный зарегистрирован мизер. Так, но в то же время 30% населения работает неизвестно где, як и как. И, то есть, ну, как-то работает. Вот. И вот, понимаете, вот мы сейчас вот говорим о, так сказать, трудоустройстве предприятия. Вопрос здесь такой стоит. Может быть, гораздо более сложный вообще о смене всей системы занятости постепенной. То есть мы говорим, в принципе, с одной стороны, то, что нужно людей выводить вот в какой-то цивильный бизнес, выводить из тени, так, и потом вот и делаем такие дестимулирующие меры. Это притом не первое. Вот у нас, допустим, вот уже сам факт, то, что, допустим, работающим пенсионерам не индексируют пенсии. Ну, это что значит? Это в лучшем случае они вместо себя оформят внучку там, или внука работать. Одному будет идти стаж, а второй будет работать. Так и будет. А в лучшем случае вообще, так сказать, будут работать за конверт. Им это будет гораздо выгодней. И всем выгоднее получается. Всем, кроме государства и пенсионной системы.
Ну да. Вот да, действительно.
Да, такая ситуация есть.
Но если мониторить, кстати говоря, порталы, которые предоставляют вакансии как раз людям, пенсионерам, там идет именно маркировка «пенсионер», то довольно редко появляется, вот обновляется эта лента вакансий. Ну, 3 в неделю, может быть, появиться. Причем разбег заработной платы от 12 до 20 тысяч рублей. Ну и что из этого еще я отчисляю?
Более того, скажу, что по закону, в принципе, нельзя ограничивать возраст приема. То есть нельзя писать, что там вакансия там, до 45 лет, либо до 50 лет. По закону это, конечно, нельзя, а по факту, да, так оно и происходит.
Ну и о ситуации на рынке труда, очевидно, тоже нужно говорить о том, что ведь на самом деле нет высокодоходных мест. То есть на какие-то места можно устроить людей, но вот, к сожалению, дефицит высокодоходных мест, когда человек бы получал большие деньги и мог бы даже самостоятельно скопить что-то.
Видите, обычно получается так. Вот такие меры обычно проводят, ну, можно их еще потерпеть, период высокого роста. Вот, когда все понимают, что, ну, ладно, это временное явление, завтра ты получишь двое. Вот. Но ситуация здесь такая. У нас пока высокого роста нет. У нас 1.5-2%. Угу. И вообще вот такие резкие шаги, именно даже, по сути дела, вот на фискальном уровне по изъятию, по сути дела, части доходов у населения, достаточно рисковая операция. Потому что вот экономические последствия, потому что эти деньги убираются, по сути дела, тоже с рынка. Угу. По сути дела. У нас, ну, скажем так, кто-то просто будет лишний раз экономить. И получается дестимулирование в какой-то степени даже развития.
Мы до конца программы успеем принять последний телефонный звонок. Добрый вечер. Представьте, слушаем вас. И, пожалуйста, убавьте приемник, слушайте нас в трубку. Иначе не получится разговора.
Алло.
Алло, да.
Алло.
Не получается у нас разговор, да, но давайте будем завершать, подводить итоги. Как и вы видите развитие, да, все-таки?
Ситуация, что да, получится? К чему все может прийти?
Я все-таки думаю, что правительство прислушается к общественному мнению, к населению, потому что, ну, мы видим, что достаточно большая часть населения не против тех мер, которые в настоящее время предлагает правительство. Более того, если говорить о повышении доходов пенсионеров, повышении качества жизни, то правительством не предложены и не обозначено, каким же образом вот эти вот меры, которые они предлагают, повышение возраста, приведут к росту доходов и к росту пенсий.
Сергей Сергеевич.
Я думаю, что мы сейчас вступим в достаточно длительный период в это обсуждение и согласование, потому что, я думаю, никто даже, вот мне кажется, вот так вот вытащив такое решение, не задумывались и о последствиях, и именно долгосрочных последствиях, потому что у нас сейчас пока работает бухгалтерский подход, вот, на ближайшие буквально так вот закрыть на полгода, год, ну, а там дальше посмотрим.
Более того, мы видим, что в ряде субъектов Российской Федерации уже происходят массовые акции, митинги, пикеты против принятия данного законопроекта.
Ну и, как видим, в общем, довольно сильная реакция идет по поводу вот той самой петиции, о которой мы с вами до эфира говорили, там тоже, да, ваши коллеги из профсоюза это организуют. Уже, ну, вот практически я смотрел перед эфиром, там, да, к 2 миллионам уже.
Причем, вот посмотрите, за такой короткий промежуток времени. То есть мы тоже неоднократно обращались к этой практике, то есть организовывали сбор подписей на сайте и общественных инициатив, и на сайте вот Change.org, вот, но там достаточно долгий промежуток времени необходим для того, чтобы собрать какое-то количество подписей. Конечно. Здесь за короткий промежуток времени миллионы людей подписались под этой петицией, то есть я думаю, что государство должно к этому прислушаться.
Ну что ж, спасибо. Я напомню, сегодня у нас в качестве экспертов были руководитель Центра развития региональных социально-экономических систем Института экономики Уральского отделения РАН и Челябинского госуниверситета Сергей Гордеев и заместитель председателя Федерации профсоюзов области Олег Якимов. Спасибо за обстоятельную беседу.
Всего доброго.
Вечерняя смена. Обсуждаем все, чем живет город и область на радио Южный Урал. Московское время 16:00.